Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом, как 4 года назад. Было темно.
Как же вы поживаете?
Ничего. Живем понемножку. Да.
И ничего не мог больше придумать. Помолчали.
Я волнуюсь. Но вы не обращайте внимания. Мне так хорошо дома. Я так рада видеть всех. И не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний. Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку до утра.
Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо. Ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил все, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой. Ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.
А помните, как я вас провожал на вечер в клуб? Тогда шел дождь, было темно.
Да.
Огонек все разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь.
Вот вы спрашиваете, как я поживаю.
Да.
Как мы поживаем тут? Да никак. Никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День до ночи, сутки прочь. Жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей. Днем наживо, а вечером клуб. Общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Ну, что хорошего?
Но у вас работа. Благородная цель в жизни. Вы же так любили говорить о своей больнице. Я тогда была какая-то странная. Воображала себя великой пианисткой. А теперь все барышни играют на рояле. И я тоже играла, как все, и ничего во мне, ничего особенного не было. Я такая же пианистка, как мама-писательница. И, конечно, я вас не понимала тогда. Но потом в Москве я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам. Служить народу, какое счастье. Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким... таким идеальным, возвышенным.
Да.
Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием. И огонек в душе погас. Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.
Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни. Да! Мы будем видеться. Говорить. Не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.
Когда вошли в дом, и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо, и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство.
А хорошо, что я тогда не женился. Ну, мне пора. Позвольте откланяться.
Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина. Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. Пава, а ну-ка, изобрази.
Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, встал в позу, поднял вверх руку.
Умри, несчастная!
Все это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил все сразу. И романы Веры Иосифовны, и шумную игру котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы.
Если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город?
Через 3 дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны.
Вы не едете к нам. Почему?
Вы не едете к нам. Почему? Я боюсь, что вы изменились к нам. Я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня. Приезжайте. Приезжайте и скажите, что все хорошо. Мне необходимо поговорить с вами. Ваша Е.Т.
Ваша Е.Т. Скажи, любезно, что сегодня я не могу ехать. Я очень занят. Приеду, скажи так, 3 дня.
Но прошло 3 дня... Прошла неделя, а он все не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и не заехал. И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.